эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Право вернуться домой. Российские власти отказывают в нем детям ГУЛАГа. Десятки лет уже прошли с тех пор, как их родителей репрессировали, лишили жилья, имущества и даже жизни. Более 30 лет назад Россия приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий. Он, в частности, гарантировал жертвам политрепрессий и членам их семей право вернуться туда, где семья жила до начала преследований. Но в 2005 году закон немного подправили, и чиновники научились его обходить. Наконец, после многолетних и бесплодных разбирательств федеральных судах в дело вмешался уже Конституционный суд России. В 2019 году он предписал Госдуме незамедлительно исправить законодательство, чтобы люди, родившиеся в лагерях и ссылке, смогли, наконец, вернуться туда, откуда выселили их семьи. И ничего не изменилось.
И сегодня мы созвонились с юристом мемориала Григорием Вайпеном, чтобы поговорить о праве вернуться домой, о людях, которые до сих пор, спустя десятилетия после смерти Сталина и развала Советского Союза, живут в ссылке, и о том, почему же решение Конституционного суда в Государственной Думе не указ.
Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас есть более-менее короткий ответ на вопрос, почему это дело с возвращением назад детей ГУЛАГа тянется столько лет?
Да, ответ есть очень простой. У государства нет денег на детей врагов народа. Если чуть раскрыть этот ответ, то государство российское категорически не хочет говорить о своей ответственности за преступления советского периода. И понятно почему. Потому что любой разговор об ответственности государства за нарушение прав человека в прошлом неизбежно и очень быстро приведет к разговору о его ответственности за нарушение прав человека сегодня.
Но давайте теперь немножко поподробнее конкретно вот о праве вернуться домой и о том, как вы вообще познакомились с этим делом.
В 2017 году за помощью ко мне и моим коллегам обратилась Елизавета Михайлова. Она родилась в 1948 году в Молдове в ссылке, потому что ее отец, который когда-то жил и работал в Москве, после отбытия 8 лет срока в лагере, не мог в Москву вернуться. Ему запрещено было жить ближе 100 километров от Москвы. И Елизавета Михайлова с 91 года, с тех пор, как принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, добивается возвращения в Москву. И до сих пор ей не удалось этого сделать. Когда она обратилась к нам за юридической помощью, мы посмотрели ее документы, ее многолетнюю переписку с чиновниками и поняли, что она находится в просто порочном круге, потому что ей говорили, что для того, чтобы вернуться в Москву, ей нужно не меньше 10 лет сначала прожить в Москве, и только после этого ее поставят в жилищную очередь. Так мы взялись за ее дело и стали оспаривать отказы чиновников в судах и дошли до Конституционного суда в 2019 году.
Вот вы сказали, что Елизавета Михайлова добивается возвращения в Москву. Но вот любой человек, который не желает по каким-то причинам вдаваться в подробности истории, связанных с репрессией, скажет вам, разве в Москву нельзя просто так приехать? Но если она хочет, так и пусть приезжает в Москву, и пусть живет в Москве, как тысячи других людей. Ей никто не мешает, у нее документы не проверяют. То есть загвоздка все-таки именно в предоставлении конкретного жилья?
Загвоздка, конечно, в том, что без компенсации того жилья, которое когда-то у этих семей отобрали, возвращаться этим людям, детям ГУЛАГа, просто некуда. Та изба, тот дом, в котором сейчас живет Елизавета Михайлова, во Владимирской области, в 300 километрах от Москвы, он не стоит ничего по московским меркам. Это дом, в котором нет отопления, нет горячей воды, нет канализации. Ей приходится в свои 74 года колоть дрова, чтобы обогреть свой дом. И если бы она попробовала даже его продать, то за эти деньги она смогла бы приобрести пару квадратных метров жилья в Москве. Поэтому, конечно, это вопрос экономический, это вопрос компенсации. И без этой компенсации возвращение на прежнее место жительства для детей ГУЛАГа невозможно. И именно поэтому закон 91 года с самого начала говорил не просто о праве на возвращение, он говорил о праве на возвращение и обеспечении жильем. Жилье, в данном случае бесплатное жилье, которое государство обязано предоставить, это и есть средство, при помощи которого люди, как предполагается, и должны это право на возвращение реализовать.
А что же такое случилось-то? Почему вдруг это было написано в законе, а потом перестало работать?
В 90-е годы закон декларировал первоочередное предоставление жилья детям ГУЛАГа, но у государства просто не было денег, и социальные обязательства оно практически никакие не выполняло или выполняло с большим трудом. В 90-е годы переехать некоторым людям удалось, но это были буквально единицы. К нулевым годам деньги появились в бюджете, но поменялись приоритеты у государства и пропал интерес к такой теме, как реабилитация жертв советских репрессий. И довольно быстро финансовые обязательства перед жертвами репрессий их спустили с федерального уровня на региональный. Передали ответственность за обеспечение жильем в регионы. И это имело очень, очень серьезные последствия, самые печальные для всех жертв репрессий, потому что в региональных бюджетах денег нет, и возможности регионов несопоставимы с возможностями федерального бюджета. И кроме того, в законе предусмотрели, что регионы могут устанавливать свои условия, на которых они будут предоставлять репрессированным жилье. И в очень многих регионах, в подавляющем большинстве, стало невозможно, в принципе, даже попасть в очередь на жилье. К репрессированным стали предъявлять разного рода ограничительные условия. Но вот в Москве оказалось, что даже в очередь на жилье невозможно попасть, если ты не живешь 10 лет в Москве. Ну и были разного рода другие ограничения. Они все так или иначе были взяты из жилищного законодательства. То есть детей ГУЛАГа просто приравняли к обычным льготникам и от них требовали, чтобы они, например, доказали, что у них недостаточно квадратных метров жилья или что они являются малоимущими. Произошла вот эта вот подмена понятий, вот такой трюк, когда детей ГУЛАГа превратили из получателей компенсации, людей, которые ждут возврата долга от государства, превратили их в таких попрошаек, которые хотят получить якобы просто какую-то бесплатную квартиру.
А расскажите, пожалуйста, о самих детях ГУЛАГа. О каком количестве людей идет речь, об их возрасте? Может быть, какие-то истории, которые вас особенно тронули?
Детей ГУЛАГа осталось в живых очень немного. Точного числа мы, к сожалению, не знаем, и государство не потрудилось их сосчитать. Но по разным оценкам речь идет от 500 до 1500 людей. Людей, которые претендуют на возвращение на прежнее место жительства. Это уже пожилые или глубоко пожилые люди. Сейчас я представляю интересы 23 человек в судах из числа детей ГУЛАГа, и их возраст от 65 до 90 лет. Самому младшему из моих доверителей 65 лет. И их ситуация сейчас такова, что для того, чтобы получить жилье от государства, им нужно отстоять общую очередь на социальное жилье. И это во многих регионах до 20-30 лет. То есть это означает, что самому старшему моему доверителю будет 120 лет. Нужно дожить до 120 лет для того, чтобы дождаться того жилья, которое государство обязано предоставить ему с 1991 года. В целом эти люди, очень многие из них всю свою жизнь прожили там же, где они были вынуждены родиться, куда были сосланы их родители. Многие из моих доверителей, они буквально свою жизнь прожили в ГУЛАГе. Просто с середины 50-х годов это был ГУЛАГ уже без колючей проволоки, без охраны и без других атрибутов тюрьмы. Но это все те же населенные пункты, это все те же деревни, затерянные в отдаленных уголках нашей страны. Ну вот, например, этим летом я ездил в гости к одному из своих доверителей, Николаю Митькину, ему 71 год, и он родился в 1951 году на спецпоселении в 300 километров от Перми, на север. Это Северный Урал, и туда его мать, немку, депортировали по этническому признаку в 1941 году. И вот он все свои годы, вот сколько он живет, 71 год, вот он прожил в этой самой деревне. И когда я стал работать по этому делу, для меня было удивительно осознать, я был, в принципе, шокирован, что для кого-то сегодня в России ГУЛАГ продолжается. Точно так же, как они родились в ГУЛАГе, для них это сегодняшняя жизнь. И это то, что до того, как дело детей ГУЛАГа стало широко известно, большинство, абсолютное большинство людей в России даже не могло подумать. Мы все думали о том, что советские репрессии все-таки это что-то, что осталось далеко в прошлом. Это вопрос памяти, прежде всего, вопрос нравственного отношения к тому, что произошло. Но с делом детей ГУЛАГа мы узнали о том, что это по-прежнему вопрос сегодняшний, актуальный вопрос. Это вопрос компенсации, на которую претендуют люди, которые все еще живы.
А откуда мать Николая сослали? Куда он сейчас пытается вернуться?
Он пытается вернуться в Ставропольский край. Она жила в деревня, которая называлась хутор Николаевка. Это был немецкий хутор. Там, если я не ошибаюсь, не то 3/4, не то 4/5 всего населения составляли немцы. Было несколько сотен человек. И, в общем, в 1941 году жизнь этого хутора закончилась, потому что всех посадили в вагоны, всех просто за одну ночь отправили в Казахстан. А потом уже оттуда ее мобилизовали в трудармию, она попала уже на Урал. И вот этот хутор Николаевка, он был официально вычеркнут вообще из списков населенных пунктов не то в конце 50-х, не то в середине 60-х годов. Это очень типичная история. То есть это деревня, которая была просто погублена, она просто умерла, потому что оттуда было депортировано практически все население.
А куда же хочет вернуться в таком случае Николай Митикин? Он просто хочет вернуться в Ставропольский край, или он хочет получить какую-то справедливую компенсацию и признание от государства, что по его государству вине вся его жизнь прошла фактически в ГУЛАГе?
По закону у детей ГУЛАГа есть право получить жилье в том населенном пункте или в той местности, откуда семья была выселена. Поэтому в тех случаях, когда населенный пункт не сохранился, речь идет о праве быть принятым на учет и о праве быть обеспеченным жильем в том муниципалитете, где находилась эта деревня или село или город. В современных границах того муниципалитета, где существовала эта деревня, теперь Николай Митикин и претендует на жилье. Для него, конечно, вопрос стоит именно как реализация права вернуться, потому что для него именно это родной край. Там жила его семья, там выросла его мать. Он хочет туда вернуться.
А вообще, о какой географии идет речь? В каких регионах сейчас живут ваши доверители и куда они пытаются вернуться?
В основном люди претендуют на возвращение в крупные города. Прежде всего, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Либо Черноземье и Российский Юг. Ну вот, как географические репрессии были рассредоточены преимущественно в 30-е, 40-е, 50-е годы, вот так же сейчас и выглядит география возвращения. Репрессии либо затрагивали в большей степени население крупных городов советских, либо, если речь шла об этнических коллективных депортациях, то это население вот, черноземных регионов. Поэтому много достаточно людей имеют право на возвращение в Краснодарский край, в Ростовскую область, Ставрополье, Орловская область. Есть люди, которые претендуют на возвращение в Крым. А живут сейчас дети ГУЛАГа в очень разных местах. Условно их можно разделить на две группы людей. Первая группа – это люди, которые живут там же, где родились. Упомянутый Николай Митикин, например. Да, вот это такая типичная история, когда человек живет примерно там же или буквально там же, где он родился. Одна из заявительниц по делу в Конституционном суде, Алиса Мейснер, родилась на Вятке в Кировской области, в спецпоселении Ажмегово. Это 250 километров к северу. Востоку от Кирова. И она половину жизни, примерно 35 лет, прожила прямо на этом спецпоселении, в этой деревне, а потом переехала в другой населенный пункт, в поселок городского типа, Рудничный, но он располагается там буквально в 2-3 десятках километров от Ажмегова. То есть ее жизнь – это вот жизнь в тех же самых краях, и, в общем, она могла жить в Москве, и ее родственники владели аптекой номер 1 на Никольской улице в самом центре Москвы. Вместо этого она большую часть жизни занималась тем, что валила лес, была бригадиром. А вторая группа людей – это люди, которые скитались всю свою жизнь. В итоге они оказались в каких-то случайных достаточно местах. Часто это все равно очень тяжелая жизнь, без каких-то даже элементарных бытовых условий. Ну вот я говорил уже о Елизавете Михайловой. Она живет во Владимирской области просто потому, что она всю свою жизнь пыталась оказаться как можно ближе к Москве. Вот это стремление, это вот желание, цель у нее, она определяет всю ее жизнь. И все, что она смогла себе позволить, это купить вот эту половину избы на таком практически полузаброшенном полустанке. Условия там для жизни совершенно непригодные, и она живет мыслью о возвращении всю свою жизнь.
Вот вы сейчас вернулись как раз к истории Елизаветы Михайловой, и именно через нее вы познакомились, если можно так сказать, с проблемой детей ГУЛАГа и с другими людьми, которые до сих пор живут вот в этой вечной ссылки. Скажите, пожалуйста, а когда вы представляли ее интересы, ну вот в обычных судах, в московских, да, и пытались добиться от чиновников предоставления ей квартиры, вы же приводили все те же аргументы, что и нам, наверное, сейчас, что это не льгота, что это компенсация. А судьи что говорили на это?
В судах, к сожалению, как об стенку горох, все или практически все доводы разумные отскакивают. Ну, у судей была очень формальная логика, что закон так написан, и мы его просто применяем. Ну, к сожалению, вот для российских судов общей юрисдикции это общее место. Но с самого начала было понятно, что это дело для закончится в КС, потому что речь шла о явной несправедливости.
И в 2019 году Конституционный суд Российской Федерации встал на сторону ваших доверительниц. Там вот как раз была Елизавета Михайлова, Алиса Меснер, которой вы уже упомянули, и, по-моему, Евгения Шашева была.
Да, Конституционный суд, по сути, восстановил первоначальный смысл, который закладывался в закон о реабилитации в 1991 году. Он сказал, что речь идет о возмещении вреда, что государство не может отказываться от этого возмещения, не может менять, ухудшать условия компенсации, а это именно то, что произошло с законом за 30 лет. И Конституционный суд предписал незамедлительно исправить закон о реабилитации и сделать это так, чтобы государство возместило вред реабилитированным, как там написано, на основе максимально возможного использования имеющихся ресурсов и финансово-экономического потенциала. Это на самом деле довольно смелое и далеко идущее утверждение, потому что даже сам закон о реабилитации 91 года в своей преамбуле говорит только о посильной компенсации вреда. Он принимался в трудных экономических условиях. Но вот спустя 30 лет после принятия закона КС сказал, что нужно возместить вред в максимально возможном объеме.
Да, Конституционный суд Российской Федерации сказал об этом в 2019 году. И там же в этом постановлении появилось слово «незамедлительно». То есть депутаты Государственной Думы должны незамедлительно внести необходимые поправки в законодательство. Чиновники должны незамедлительно предпринять все меры для реализации конституционного права ваших доверительниц. На дворе конец 2022 года, и, судя по всему, вот это незамедлительно до сих пор еще не сработало. С вашей точки зрения, почему?
Действительно, постановление Конституционного суда не исполнено до сих пор. И это совершенно вопиющая ситуация. Решение высшего суда страны просто лежит мертвым грузом, и ничего не происходит. Сейчас за это ответственна, безусловно, Государственная Дума, российский парламент, где законопроект, подготовленный правительством, по этому вопросу лежит без какого-либо движения вообще уже больше полутора лет. Ситуация там следующая. Правительство подготовило безобразный законопроект в исполнение решения Конституционного суда, внесло его в Государственную Думу, как оно должно было сделать. Этот законопроект был принят в первом чтении, но он вызвал очень серьезную оппозицию со стороны, в общем, практически всех. Потому что его смысл сводится к тому, что теперь дети ГУЛАГа смогут без каких-либо ограничений встать в очередь на жилье. Это убирает те ограничения, с которыми они сталкивались последние, как минимум, 15 лет. Но нужно понимать, что глубокие старики попадут в этой жилищной очереди в самый хвост. В Москве сейчас дети ГУЛАГа после решения Конституционного суда стоят в общей очереди на жилье с номерами около 40 тысяч порядковыми. Это означает, что до получения жилья никто из них, скорее всего, не доживет, потому что жилищная очередь движется очень медленно. В некоторых регионах она достигает своей продолжительности 20-30 лет. Законопроект правительственный, поскольку он был раскритикован практически всеми, просто отложили в долгий ящик, как это бывает часто с неудобными законопроектами. В Госдуме руководство сочло, что лучшее, что можно сделать, это ничего не делать. Политической воли исправить этот законопроект и привести его в соответствие с тем, что говорит Конституционный суд, по-прежнему нет. Есть поправки к этому законопроекту, которые ожидают своего рассмотрения тоже. Они тоже заморожены. Эти поправки были подготовлены с нашим участием, и они были внесены некоторыми депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации. Эти поправки предполагают предоставление всем детям ГУЛАГа в течение одного года федеральных выплат на строительство или приобретение жилья. Такие же выплаты предусмотрены для многих других специальных категорий российских граждан. Например, для чернобыльцев или ветеранов Великой Отечественной войны, или вынужденных переселенцев, или переселенцев с Крайнего Севера, например. Поэтому ситуация сейчас абсолютно патовая. Законопроект никуда не движется, решение, конечно, не исполнено, а люди, между тем, уходят из жизни, к сожалению.
А мы пытались со своими доверителями также обжаловать вот это бездействие Госдумы в Верховном суде. Чем та история закончилась?
Мы подавали в прошлом году административный иск в Верховный суд об оспаривании бездействия Государственной Думы. Но Верховный суд отказался принимать наш иск и написал, что он не может проверять действие или бездействие парламента, что в силу разделения властей судебная власть парламенту не указ. Ну, это, конечно, удивительное заявление, потому что получается, что в нашей стране решения высшего суда могут парламентом не исполняться. Парламент может ничего не делать вообще, никогда. И этот законопроект может не рассматриваться 10 лет, 20 лет, 100 лет. И никто на это юридически повлиять не может. Никакой другой суд не может ничего возразить парламенту по этому поводу. И самое главное, что те люди, которые выиграли в Конституционном суде и добились решения в свою пользу, юридически не имеют никаких механизмов заставить парламент это решение исполнить.
Но на самом деле так и получается, тем более, что по данным самого Конституционного суда Российской Федерации с 2010 года Дума по меньшей мере не исполнила 48 постановлений КС. И никак заставить ее этим заниматься, получается, нельзя.
Ну, это действительно шокирующая новость в 2022 году, что вот мы пришли к осознанию такому, что наш Конституционный суд, Госдума может спокойно вытирать ноги, и управы никакой на нее нет. У нас в этом смысле пробельное законодательство. У нас закон о Конституционном суде ничего не говорит о контроле за исполнением решений КС. И, по сути, единственная обязанность, которая прямо указана в законе о КС для федерального уровня, это обязанность правительства внести в течение 6 месяцев после решения КС законопроект во исполнение этого решения в парламент. Все. И дальше у парламента никаких обязанностей на этот счет в законе о КС нет. И тот законопроект, который вносит правительство, он может рассматриваться сколь угодно долго, он может вообще не рассматриваться, он может быть отклонен, например, и если он отклонен, то никаких новых обязанностей вообще ни у кого не возникает. То есть просто Госдума может отклонить любое предложение правительства, и на этом процесс закончится, решение останется неисполненным. Поэтому здесь дефектна вообще вся конструкция законодательная. Проблема не только в том, что есть конкретное решение по детям ГУЛАГа, которое не исполняется, но проблема в том, что вообще в принципе нет возможности добиться исполнения какого-либо решения высшего суда страны. Именно потому, что у нас вот в правовой системе этот вопрос не урегулирован.
Тем не менее, если я правильно помню, примерно месяц назад вы снова с доверителями пожаловались в Конституционный суд на то, что не исполняется постановление Конституционного суда. Вот теоретически, что может в этой ситуации сделать Конституционный суд? Какое решение он может вынести?
Ну вот очень важно понимать, что мы сейчас с детьми ГУЛАГа оспариваем уже сам закон о Конституционном суде, регламент Госдумы. Мы ставим вопрос более широко уже, чем просто исправление закона о реабилитации. Мы жалуемся на закон ОКС и на регламент Госдумы, потому что они не обеспечивают исполнение решений Конституционного суда федеральным законодателем. Мы просим признать неконституционным ситуацию, при которой граждане, выигравшие в Конституционном суде, не могут добиться исполнения решений КС. И это касается не только детей ГУЛАГа, это касается вообще всех в России, кто обращался в КС, может обратиться в КС, вообще всех, кто сталкивается с российской правовой системой.
Тем не менее, всего 1500 человек по данным Минстроя, и вот вы тоже говорите, что около 1500 человек сейчас осталось детей ГУЛАГа, которые претендуют на компенсации, которые хотели бы переехать жить туда, откуда выслали их семьи. Неужели у страны нет на это денег?
Ну, проблема в целом состоит в том, что власти не хотят возвращаться к разговору о преступном советском прошлом. Любой разговор об ответственности считается неприятным, неудобным, опасным. Потому что, да, если начинается разговор о компенсациях, то уместно ставить вопрос и обо всем другом, что не было компенсировано. Я напомню, что у нас по текущему закону узник ГУЛАГа может претендовать на компенсацию только в размере 75 рублей за один месяц, проведенный в ГУЛАГе. 75 рублей единовременно, единоразово, не периодической, а единоразовой компенсации за месяц, проведенный в ГУЛАГе. Это унизительно, это абсурдно, но это так. И, в принципе, разговор об ответственности за преступления советского государства, он мешает разговору о героическом советском прошлом, с которым современное российское государство налаживает преемственность, объявляет себя правопреемником Советского Союза. В принципе, все эти дети ГУЛАГа, их всего 1500, а может быть, их еще меньше. Но вот эти маленькие люди, скажем так, самим фактом своего присутствия и самим фактом того, что они отстаивают свои права, они сотрясают основы современной российской государственности. Вот как высокопарно это бы ни звучало, но это, вот, к сожалению, именно так. Именно поэтому решение КС не исполняется и непонятно, когда будет исполнено. Поскольку по-прежнему большинство людей в России не воспринимают тему советских репрессий как тему актуальную для сегодняшнего дня, для нашего сегодняшнего состояния, нашего государства, нашей правовой системы, прав человека и нашей экономики, вообще всей нашей российской реальности. И именно поэтому с таким скрипом и идут эти дела. Да, много людей сочувствуют, люди пишут письма в Госдуму, подписывают петиции, но критической массы пока нет. Если бы она была, то, наверное, мы жили бы в другой стране. Но вот такие дела, как дело детей ГУЛАГа, они немножко нас подталкивают вот в эту сторону, в сторону справедливости, и больше людей узнает эти истории человеческие, узнают, что сегодня люди продолжают жить в ГУЛАГе, что они прожили в ГУЛАГе всю свою жизнь, что их семьи были когда-то выкинуты из своих домов, и больше людей начинают это осознавать, сопереживать и требовать справедливости. Надежда на то, что вот через такие дела, через такие истории нам, юристам, правозащитникам, неравнодушным людям удастся российскому обществу как-то показать и убедить его в том, что нам необходим разговор о нашем прошлом, и нам необходимо восстановить справедливость для тех, кто пострадал в те годы, чтобы предотвратить новые несправедливости и новые нарушения прав человека сегодня и в будущем.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Мы беседовали с юристом мемориала Григорием Вайпеном, который представляет интересы детей ГУЛАГа и отстаивает их право вернуться домой.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.